Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта «Свабода прэміум». Я Дмітрий Гурнівец з Прагі. На сувязі со мной, я так разумею, з Варшавы. Дмітрий Балкунец, політолог, політычны аглядальнік. Привітання, Дмітрий.
Да, привітання.
Дмітрий, я хотів би сьогодні з вами некалькі тем обмеркаваць, які були на протягу апошняга тыдня в Беларусі, бадай, самые резонансные. Пачат хотів би мені з забойства супрацоўніка КДБ, забойства мінскага айцішніка. Ужо мінуў тыдзень, мы больш-менш ведаем фактуру гэтага здарэння і каментары. Вот на вашу думку, так вы часам валодаеце некімі сур'ёзнымі інсайдамі таксама. Што, на вашу думку, там насамрэч адбылося? Гэта таксама і ваша прыватнае меркаванне якое. Ўсё ж такі версіі самыя розныя. Мы агучвалі, у нас спецыялісты агучвалі ў нашым эфіры. А вот пасля тыдня, што вы падсумуеце?
Чесна говоря, у меня нет какой-то версии конкретной. Это трагедия. Погибло два человека. И два гражданина Беларуси. Может быть, у них были разные политические взгляды, они находились в разных ипостасях, кто-то работал в органах государственной безопасности, кто-то был на другой стороне баррикад, но они погибли, и вот это трагедия. И самое главное, сейчас власть пытается из-за этой трагедии сделать какую-то сакральную жертву из погибшего сотрудника КГБ. При этом обвиняют в этом оппонентов. Хочу напомнить, что пропаганда белорусская и высшее руководство страны с августа прошлого года призывало убивать. Открыто эти призывы звучали в эфирах белорусского телеканала. Вот, например, такой известный пропагандист Григорий Озаренок. У него же передача была, где он вешал какую-то веревку и предлагал вешать всех врагов в Беларуси. Ну, то есть как так? То есть он предлагал, вот исполнили, повесили, убили человека. И таких трагедий уже в Беларуси много. Это гражданская война идет. Здесь уже сложно судить, кто прав, кто виноват. Вопрос в том, как это остановить, эту трагедию, это безумие. А власти пытаются на этом делать какой-то себе какие-то очки политические зарабатывать. При этом мы видим последние заявления белорусских генералов, Тертеля, там еще какого-то, еще каких-то деятелей. Белоконев, Карпенков и другие лица, которые то же самое призывают дальше продолжать убивать, расстреливать. То есть это куда годится? Это никуда не годится, это надо останавливать, иначе это открытый призыв к гражданскому противостоянию. Я думаю, сейчас будут последствия определенные стороны власти, они будут и дальше продолжать закручивать гайки, выявлять всех несогласных с политикой власти, конфисковывать охотничье оружие, которое есть у населения, там несколько сотен стволов есть, тысяч стволов на руках, это именно охотники, которые, ну, может быть, как хобби это используют. Вот это будет сейчас, конечно, изыматься все максимально возможно.
Але на вашу думку, на вот гэтая заява от Белаконева, які прапанаваў расстрэльваць замест аднаго забіта супрацоўніка КДБ, там сілавіка, там ад 20 до 100 чалавек, гэта ўсё ж такі хутчэй некае выключэнне, хутчэй мацынасць некая, ці на вашу думку, ўлада будзе такі нарвана выкарыстоўваць эту гісторыю, каб радыкалізаваць таксама сваё пасланне, каб магчыма, вот некаторыя кажуць, што нават каб адцягнуць канстытуцыйную рэформу, весці надзвычайнае становішча, это Віталь Цыганко ў нашым эфіры пра гэта.
Но Белоконев не один такой, который призывал убивать и ликвидировать, только другими словами это сказали, включая там главу КГБ Тертеля, например, или пропагандистов отдельных, которые то же самое сказали, что и Белоконев. Это истерика во власти, это показатель их адекватности вообще и восприятия оппонентов. Они считают, что они богоизбранные лица, которые вправе применять оружие, единственное, кто это делает, как они считают. То есть они считают, что власть имеет право на применение оружия в любых случаях против своих оппонентов. Вот это Белоконев, в принципе, я озвучил. Вот в дурку надо сдать этого Белоконева, погоны снять с него, а он такой ерундой занимается. Тертель, вот он генерал, генерал КГБ, руководитель ведомства, которое должно заниматься охраной, защитой интересов страны, государства. Тертель должен был немедленно уйти в отставку, его сотрудник погиб по его вине. Он отправил сотрудника, ну, на какое-то задание, пусть оно там любой характер носило. Если они считают, что там были террористы, почему лица, которые пошли брать этих, как они говорят, террористов, пошли в какой-то спортивной форме? То есть Тертель должен был немедленно уйти в отставку. Он сидит и дальше тявкает. Конечно, сейчас власти могут пойти на любые меры для того, чтобы каким-то образом использовать эту ситуацию, в том числе действительно перенести референдум, отменить его, если необходимо. Могут какие-то другие меры принять. Знаете, чем-то мне это напоминает историю 1934 года, убийства Кирова в Ленинграде. Тогда даже анекдот такой ходил. Разговорчики. Сталин Кирова убил в коридорчике. И вот я думаю, что и сейчас власти могут пойти по каким-то методичкам того периода. Хотя уже много из той истории было задействовано, но вполне допускаю, что и дальше могут задействовать более радикальные методы по ликвидации оппонентов. Почему? Да, в Руси есть смертная казнь. Ну, скажут, а зачем нам политзаключенные в тюрьмах? Давайте всех расстреляем. И под бурные аплодисменты Всебелорусского народного собрания реализуют такую историю. Почему? Белоконев будет первый хлопать. Но он же стрелять сам не будет, Белоконев, он будет прятаться за своих офицеров. И, кстати, хочу заметить, что главнокомандующий, как он себя называет, Лукашенко, он ведь не приехал проститься с погибшим офицером КГБ. А почему он не поехал? Потому что ему стыдно смотреть в глаза родителям погибшего офицера, и стыдно смотреть в глаза офицерам, которые потеряли своего коллегу. Я никого тут не осуждаю и не пытаюсь там обелить одну и вторую сторону. Я констатирую факт, что Лукашенко сейчас прикрывается солдатами и штыками, потому что у них нет никакой другой опоры. И гибнут люди, мирные люди, в том числе айтишники, предприниматели, учителя, которые в тюрьмах сидят, медики, которые гибнут в том числе на своих боевых, можно сказать, постах в больницах, не имея сегодня средств для защиты от ковида.
Вы сгадали про то, так само, что магчыма там будет отсунуты референдум перенесены, але калі ўлада сама его объявила на там не позднее, здаецца, за лютым наступного года, так на что тогда его оттягивать, что на вашу думку нема жадання проводить гэты референдум, уводить конституцию, изменять яе неяк?
Напомню, что впервые тема референдума была поднята в сентябре 2020 года, и речь шла в том числе белорусскими медиа, заявляли белорусские пропагандисты о том, что весной 2021 года пройдет референдум. Некоторые даже говорили в январе 2021 года. И мы помним, в октябре прошлого года, 2020 года, активно обсуждались поправки в Конституцию, их там собирали, какие-то проекты готовили. То есть тогда власть перенесла эту историю с референдумом. Вот. Ну, сейчас, вы знаете, если касаться референдума, то по большому счету для Лукашенко не играет никакой роли, когда он пройдет. Там ведь будет его Конституция, которую он написал, его коллеги написали или там его соратники. Там нет никаких альтернативных точек зрения в этой Конституции. И в такой ситуации будет на референдуме два варианта Конституции. Конституция старая Лукашенко, Конституция новая Лукашенко. Там, наверное, даже графы против не будет. То есть надо будет выбрать за или нет, или против. То есть старую, новую. Все, вариантов никаких нету. А Лукашенко человек хитрый. Он может в эту Конституцию вписать переходный пункт, что полномочия, и причем фамилию свою записать, полномочия Лукашенко АГ стартуют там, с момента проведения нового референдума до какого-нибудь 2050 года или до момента его выноса тела из мавзолея куда-нибудь и так далее. То есть он придумает, что хочет, он уходить никуда не собирается. Он об этом сказал даже в интервью CNN. И очевидно совершенно, что для него этот референдум – это попытка как-то, может, себя легитимизировать. А я думаю, что этот референдум ему Кремль подарил, Путин ему подарил эту идею в сентябре прошлого года, и Лукашенко с ней бегает, потому что не знает, как этот момент реализовать. Поэтому, видимо, если будет проводить, то в холодное время года, а может быть, какого-нибудь там 2 января проведут, когда, или 1 января, когда все будут дома отдыхать. То есть ему не важно даже ни явка, ничего не важно. Совершенно ничего не важно. И в этой ситуации надо быть готовым к тому, что это очередная такая попытка обмануть всех, общество обмануть, в первую очередь граждан страны обмануть и продемонстрировать небывалые успехи Лукашенко и сказать, что у него там было, сколько у него, 80, как он себе рисовал. Ну, рисует сейчас 99,9%. Ничего страшного, он как бы, ему без разницы сколько.
Дмитрий, вот одним из наступств этого здарения у Минской майновази тут стрелянину стала блокада сторонки «Комсомольской правды», ну, филиала российского выдания, и арешт журналиста этого выдания Геннадия Мажейки, поведомляет в Москве, он зараз в Минску. И все ж таки мы назираем за реакцией России, так, и она, ну, не будто они там закликают вызволить, говорят, что это неправильно. При этом, ну, тяжко позбавиться такого уражения, что Россия або не хочет в уголе, как бы, заниматься этим, або она не может. Я просто пригадываю, вот, выпадок, когда Ельцин был президентом, до сколько было позвонить Лукашенко, можно было вырешить некое питание, там, вызвали Черемета, скажем так. Что отбывается? Для России это просто неистотно в уголе, и все ж таки она реально не имеет некого рычага уплыва на Лукашенко, что, в принципе, выглядит довольно дивно.
По поводу «Комсомольской правды», на мой взгляд, это личная месть Лукашенко в адрес комсомолки и главного редактора Владимира Сунгоркина. Она тянется с прошлого года, когда еще была предвыборная кампания. Владимир Николаевич в интервью, которое он давал своим коллегам, он комментировал выборы в Беларуси и прокомментировал как раз историю, что у Лукашенко рейтинг 3%. Причем он комментировал слова Лукашенко. Это не он придумал. Он когда сказал, что негоже президенту страны говорить, что у него рейтинг 3% и называть себя тараканом. Вот. Но, видимо, Лукашенко об этом доложили. Я помню, он тогда еще и очень негативно по этому поводу высказывался со ссылкой, что якобы Кремль Сунгоркину дал поручение клеймить Лукашенко. Вот. Но, видимо, обида осталась. Плюс еще после 9 августа комсомолка тогда публиковала вот фотографии знаменитые массовых мероприятий. И, видимо, кому-то в Минске не понравилась эта история. Тогда станок сломался печатный, до сих пор не включили его в Минске. Они печатают в Долгопрудном газету. Их выбросили из киосков, их выбросили из подписных каталогов. Они, по-моему, только могут, можно как-то в редакции подписаться. Тираж упал существенным образом. Вот, и история травли на комсомолку продолжается, даже не в заметке. Дело в травле откровенной. И я предполагаю, что, возможно, еще и зависть какая-то есть, учитывая, что комсомолка, ну, стала более, может быть, лояльной, редакцию частично обновила, какие-то просьбы начала выполнять официального Минска, но, может быть, популярность у них выросла сайта, и кому-то это не нравится в Минске, учитывая, что они другие сайты позакрывали, а надо же куда-то людям уходить читать. Возможно, сайт начал больше популярности пользоваться, и его решили таким образом прикрыть, поторговаться. Пострадал журналист. Почему Россия так ведет себя? Она ведет так себя на протяжении, наверное, почти 20 лет. Вы правильно вспомнили период Бориса Ельцина. Он действительно кулаком по столу мог постучать. И примерно то же самое делал и Дмитрий Медведев в свое время. Там тоже были подобные эпизоды, когда у них были искрило между Лукашенко и Медведевым. Вот. Вот сейчас, мне кажется, Россия заняла особую позицию по отношению к событиям в Беларуси и ждут подписания от Лукашенко неких дорожных карт, или как сейчас называют, программ союзного государства, их 28 осталось, экономических программ. И мне кажется, что это ошибка большая России, потому что Лукашенко использует Россию как дойную корову. Он, если даже что-то будет подписывать, он ничего, во-первых, не исполнит, во-вторых, будет гадить постоянно. Вот даже, смотрите, арест журналиста. Там карта одна посвящена, насколько я помню, информационной составляющей, в общем, информационной там общей политике и так далее. Какая может быть общая информационная единая некая политика и общие стандарты, когда в одной стране арестовывают журналистов, другой страны, другого издательства? Без суда и следствия их там где-то воруют, не знаю, в Минске или где их, в Москве выкрали и так далее. Когда в тюрьмах сидит несколько десятков журналистов российских, и российские коллеги только одного стараются защитить, а где остальные? Где Совет по правам человека России, который тихо до этого не замечал эти истории? Вот Мезенцев, госсекретарь, да, он молодец, он, говорят, он в прошлом году, когда шли массовые аресты российских журналистов, он вытягивал их из тюрем, их отправляли обратно домой, только каждому в штампик ставили, в российский паспорт ставили не въездной в Беларусь 5 лет. Где Захарова? Если бы это Украина была, она бы с утра до вечера распиналась. Но она молчит.
Или что с ней говорить? Захарова говорил, так само Совет при Путине говорил, и Пясков говорил. И я пригадываю, вот, когда была ситуация с Белгазпромбанком, только починалась, тогда Алексей Венедиктов говорил про то, что Путин этого не дарует, для Путина Газпрома там это святое. И мы видим, что влада белорусская, она, ну,
пользуется
этим. Для лямпочки все это абсолютно.
Да, и Лукашенко этим пользуется, потому что он понимает, какая, наверное, важность для России именно сохранить стратегические отношения с Белоруссией, но в этой ситуации, мне кажется, что, конечно, Лукашенко давно для Кремля токсичная фигура. И в этой ситуации, в которой сейчас Лукашенко оказался и Беларусь, наверное, в Кремле есть желающие каким-то образом привязать в большей степени Беларусь к зоне российских интересов. Но, на мой взгляд, та поддержка, которую сегодня в кавычках имеет Лукашенко в Беларуси, она не гарантирует стабильность после определенных, может быть, телодвижений или каких-то обязательств, которые возьмут себя. Самое главное, эти все программы работать не будут. Одна из программ, например, посвящена гармонизации законодательства для того, чтобы содействовать развитию малого среднего предпринимательства в двух странах. Откуда возьмется малый бизнес в Беларуси, если его сейчас каленым железом, как Лукашенко говорит, выжигают, его уничтожают, закрывают предприятия? Откуда он возьмется? Дорожные программы, эти карты, они не будут способствовать развитию бизнеса. Здесь должна быть совершенно новая модель. И я уверен, что любое новое правительство гораздо больше сделает для углубления, для каких-то развития отношений и с Россией, и с Европой, и другими странами, чем нынешний руководитель. Для Лукашенко союзные все программы – это попытка удерживать власть. Это главное, что он сегодня отстаивает.
Дмитрий, опошнее питание. Оно дотычится уже не влады, а оппозиции, которая, в принципе, называется большинством. Павел Латушко говорил про то, что всем оппозиционным силам необходимо объединяться, на максимум провести некий конгресс. што ў прынцыпе ўжо такое выклікае пусцё дажавю, таму што пра гэта гаварылі ўсе папярэднія 26 гадоў апазіцыянеры беларускі, што трэба аб'ядноўвацца. Даецца зараз такой як бы праблемы ў прынцыпе няма. Можа вы ведаеце, што гэта б змяніла, калі б адбыўся нейкі, скажам, кангрэс дэмакратычны ці навошта навогуле патрэбна, што гэта зменіць для эфектыўнасці сілаў, которые змагаюцца супраць Лукашэнкі.
Думаю, конечно, нужно единство всех демократических сил, вне зависимости от политических взглядов и движений. И если это Конгресс этому будет способствовать, то здорово будет. Вот. Но мне кажется, сегодня, может быть, если есть какие-то там, разные, можно сказать, колонны, которые идут к одной цели, у каждого свое видение, но цель у всех одна. И я думаю, что все прекрасно понимают, что без смены политической системы в Беларуси невозможно дальнейшее развитие страны, невозможно развитие в том числе политических институтов, каких-то партий, движений и прочее. Поэтому если говорить о вот, партиях, которые вот, там, раньше пытались создать там, Бабарика и другие там, заявляли, то партии в нынешней системе невозможно появление. Сейчас главная цель – уход Лукашенко и добиться проведения новых выборов президента, парламента. А самое главное, первая цель – это освобождение всех политзаключенных. Я думаю, что все политические силы в Беларуси едины в этой цели. Только еще раз подчеркну, у каждого может быть свой путь, своя дорога, свои методы борьбы. И, конечно, все находятся в какой-то одной точке. Вот. Я считаю, что власть белорусская, вот даже используя трагический случай, который произошел, она могла бы сказать, ну, давайте уже тогда сядем за стол какой-то переговоров. Они даже это боятся сделать. Они вместо этого дубинку достают, пистолет достают, автомат достают. Лукашенко же первый показал автомат и говорит, стрелять буду во всех. Вот убили, два человека погибло. Кто берет ответственность? Никто не взял на себя ответственность. А Лукашенко тоже, как человек, который себя считает начальником, он должен был как минимум извиниться, а то его попросили себе, наверное, извиниться. Он не хочет извиняться перед страной, перед гражданами, перед убитыми матерями и отцами, которые потеряли своих детей. Конечно, в этой ситуации демократические силы должны прикладывать больше усилий, возможностей для того, чтобы добиваться ухода Лукашенко. Я считаю, что один из методов – это забастовка, которая действительно в Беларуси может сложиться. Но общество должно осознать, что ни Запад, ни Восток, ни какие-то другие столицы международные не будут решать белорусский вопрос без граждан. И граждане должны понимать, что если сегодня к ним не пришли еще домой, то завтра придут, постучат обязательно, приедут в каждый дом приедет воронок. Поэтому забастовка – это самый, на мой взгляд, метод, который действительно может принудить власть пойти на переговоры и на достижение цели, которая приведет к разрешению текущего политического кризиса. Причем забастовка – это не просто там, может быть, кто-то боится на работе бастовать. Ну, дома оставайтесь, болейте дома. Ковид сейчас, опасно выходить куда-то. Поэтому вот власть боится забастовки. И я считаю, что демократические силы, все штабы должны тоже над этим работать, над тем, чтобы сформировать большую забастовку. И пример Польши 80-го года показал, что 18 дней забастовки привели к серьезным сдвигам в политическом отношении тогда в Польше в 80-м году.
В рамках удокладнения, что сказать про концы, коли сегодня пропаганда старается створить выражение, что демократичные силы поделены, и зараз вот Павел Латушко говорит про потребу такого объединения, вы назираете, что они все правда поделены? Это все ж таки это некий, так скажем, некий публицистичный прием, а на самом деле все не так кепско.
Нет, конечно, абсолютно все единые цели. Ну, еще раз говорю, могут быть разные лица, у каждого свое видение, они же не могут под копирку, как это у Лукашенко. Он сказал, и все дальше побежали квакать. Каждый свою точку зрения высказывает, имеет на право на какие-то точки зрения. Но у всех единая цель – уход Лукашенко, освобождение политзаключенных, новые выборы президентские, парламентские и так далее. Вот главные цели. И поэтому в этой ситуации они могут находиться в разных городах, иметь там разные какие-то взгляды геополитические, экономические и прочее. Но я уверен абсолютно, что все политические силы сегодня, они единой колонной движутся к достижению цели.
Дякую, Вілік. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Дмитро Балкунець з Варшави, а з Праги працював для вас я, Дмитро Гриневич, глядачі каналу «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Дякую.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.
Вітаю глядачоў, слухачоў і чытачоў Радіа Свабода. Я называюся Ян Максімюк, а маім суразмоўцам сёння Максім Жбанков. критик, блогер, теле- і радіовядовця, автор, письменник, etc., etc. Слово чоловік шматліких талентів. Привітання, Максим.
Привітання.
З Максимом ми зустрілися на міжнародним книжним кірмаші у Празі, випадково, не випадково. І тому я питання почну менавіта від своє питання до Максима, від кірмашу. Гэта і наогул книжних кірмашов. Навошта яны так насамрэч патрэбныя ў добі інтэрнэту, скажам, у эпоху інтэрнэту, калі фактычна вы кожную кніжку, інфармацію пра кожную кніжку можаце знайсці ў інтэрнэце, праз інтэрнэт купіць гэтую кніжку. Яна вам прыйдзе да хаты, калі купляеце папяровую альбо імгненна з дастаўкай на вашу персональную чыталку. Як вы лічыце, патрэбныя сёння яшчэ гэтыя кніжныя кірмашы?
Пойнт першы, я не люблю кірмашы ў прынцыпе. Пойнт другі, для мене завжди цікаво не те, що відбувається якби на відоку, то, як кажуть, в поляці, так? А хоча мені завжди цікаво бекстейдж. І більш за то, я лічу, що сенс і фесту шматліких, і кермашових, і так далі, не у тим, що на палічках, а у тим, що відбувається під час непосередньої комунікації. І ось коли я кажу бекстейдж, я кажу менавіта про ці непосередні контакти, часом випадкові, часом парадоксальні, часом непідказальні, часом конфліктні. Просто реальне життя літератури, который ожидается не на книжных поличках, а подчас непосредственного человеческого коммуникования. И вот это для меня то и головное, что тут есть. Мне не надо цікаву программу, мне цікавые люди.
Так, я думаю, я ось шукав, що каже головний організатор про свій кірмаш, і головний якби директор цього кірмашу Радаван Ауэр сказав, коли його запитали, навошта сьогодні в епохи інтернету кірмаш, він каже, ви все фактично сьогодні можете зробити про інтернет, але не можете потиснути руки про інтернет.
Менавіта, бо є ще і про цей ковід, і про ці наші політичні всі обставини, є страшенний недохоп чоловічого комунікування. Ось цей енергетики непосреднага размовы, так? Вочы в очы, каб ось так ось, каб адчуць імпрэсію, каб зразумець чалавека па-за межамі ягоных тэкстаў. Бо сапраўды, паперка ёсць паперка, а ось гэта зусім іншая партытура і зусім іншая музыка.
Так. Мы только что пришли с читания, на яких вы выступали со своим текстом, и вы там сказали, что для вас персональная трагедия, что книжка вышла в Беларуси, скажем, и вы ее, скажем, и сами не побачите, и не ведаете, как ее распаўсюджваць сярод читачов. Давайте крышку поговорим про электронные выдания, скажем, они как бы являются вырашением проблемы, правда, распаўсюду книг. Это добро для беларускай літаратуры ў сённяшняй сітуацыі, што ёсць такая форма распаўсюджання.
Ну, па-першае, калі казаць пра нашу культурную сітуацыю, якая ўсё ж такі сапрадычная ў сітуацыі брытычнага тэрору, сітуацыі зачыненых межаў і так далей, безумоўна, гэта выхад. Безумоўна, гэта выхад, бо хоць так атрымаць пэўны меседж ад аўтара, хоць так ажыццявіць нейкую камунікацыю з юзерамі, так? Гэта ўсё карысная рэч. Аднак, ёсць усё ж, в гэтым плане, як у старасвецкі чалавек, як казаў адзін мой сябра, лампавы чалавек. Мне вабіць значнасць артефакту. Мне цікавая папера, на якой зроблена кніжка. Я ў захапленні, калі трапляю на правільны шрифт, і мені бентежить, коли шифт неправильний, муляє мені в око. Я хочу, щоб книжка була легка. Ось коли я свою книжку робив, для мене було вельми істотно і першу, і другу. Щоб вона була легка. Щоб вона не шмат важила. Щоб була файна паперка. Щоб був нормальний дизайн. Щоб був файний мастак, який би зробив би вокладку. І знайшовся фотограф, який зробив би бек. Тому для мене це чимось подобне на те, як раніше робили вінілові альбоми, так, рок-музики, де все було істотно. Где и вокладка, и как она разгортывается, и что там написано, альбо не написано. Вот это речи вельми істотны. Вот для меня книжка, это не просто сродка коммуникации, это еще и певный артефакт, с яким можна всю існаваць, з яким можна жити, для кого можна вертатися. Я пам'ятаю, як мене страшенно уразило, коли я впершиню бачу російське видання, саме перше видання Селінджера на пропасті Варжи. Неправильна книжка, неправильних поміру. на вокладцы йоу вогулі няма прозвішча аўтара. Гэта чапляла страшэнна, але ёсць выява Эндрю Уайта, так? Гэта вам сумне прыгожа. Я дагэтуль гэтую кніжку маю, і яна дагэтуль свеціцца ў маім жыцці.
Так я аж баюся задаваць вам наступнае пытанне, але ўсё ж такі паставлю. Ці маеце в электронную чыталку, ці чытаеце кнігі электронныя ці не?
Не, не чытаю. Але чытаю электронныя версіі, калі напрыклад, працую ў жыры гідроіцы. Вось мне засылаюць, і гэта прасцей, гэта для мяне працоўны матэрыял. Гэта не аб'ект любві, так бы мовіць.
Так.
А калі я штосьці люблю, а тое, што я не люблю, няма сэнсу набываць, я хачу быць гаспадаром гэтай імпрэсіі. Я хачу, каб яна мной кіравала. Я хачу, щоб быць дзвір побач. Вось. І таму для мяне гэта не істотна. Гэта вымушаная, як бы, такая метода. Бо я чытаю электронку, калі ў мяне няма хардкопі. Калі ёсць хардкопі, натуральна, гэта лепшы варыянт.
Ясна. Вы вось сказалі, што вы чытаеце таму, што вы ў журы сёлетнім журы прэміі гідроіцы, так натуральна гэты спіс вы прачытаеце. А я хацеў вам паставіць агульнае пытанне. Ці наогул ёсць нешта цікавае, ці падабаецца вам сучасная беларуская літаратура? Штосьці вы прачыталі апошнім часам, што вам запала глыбей у памяць і хацелася б, скажам, пагаварыць з кім?
Вельмі проста адказаць, я зараз гляджу на кніжку Макса Шура, кінараман. Гэта адзін з маіх бяспрэчных фаварытаў апошняга часу. Мне вельмі падабаюцца вершы Сергея Прынуцкага і той, як ён развіваецца як аўтар. Мне вельмі цікавіць тое, што робіць Сергей Каленко са сваімі апошнімі тэкстамі. Мене інтригуе творча эволюцыя Альгерда Бахаревича. Бо я лічу, пасля такой вышыні, як сабакі Европы, все тое, што ён робіць, гэта, у пэўным сэнсе, жыццё пасля жыцця. Ён як бы дапрамаўляе, як мне падаецца, тое, што ён ўжо адбіў сваім гэтым кананічным базавым опус-магнум. Вось. І гэта таксама вельмі цікавая гісторія. Ёсць цудоўная Марійка Мартысевіч, напрыклад. Сабіна Брыло, зрэшты, якая таксама тут. Ёсць шмат хто, хто мне цікавы, але іншая справа, што гэта ўсё ж такі, як сказаць, гісторыя асобы, гісторыя індывіду. Я за гэтым пакуль не бачу, а можа і не трэба бачыць. Некая плынь, некага развіцця, як раней казалі. Вось там генерацыя бум-бум-ліху, ці штось яшчэ. Я вось такога новага, як бы, эволюційнага кроку, я пакуль не праглядаю. Іншая справа, што можа яна не патрэбна. Можа зараз мы існуем мозаічнай сітуацыі культурніцкай, дзе няма суполак, а ёсць асобныя партызанскія рухі. Зрэшты, чыста беларускі варыянт.
Так вы адказалі на пытанне, якое я наступнае вам хацеў часткова паставіць, а пытанне менавіта датычыла агульна, скажем, плыні. Вось як вы лічыце, ці сучасная беларуская літаратура, яна як бы адпавядае выклікам часу. То бок, ці прапануе яна нешта, так наогул, калі глянем, так з вышыні птушынага палёту, ці прапануе яна нешта настолькі цікавае, заваблівае, што хочацца яе чытаць, а не, скажам, пасты ў суседках ад фрэндаў сваіх і знаёмых.
Ведаеце, яшчэ год таму я бы адказаў на гэта пытанне прасцей. Яно гучало больш аптымістычнае, гэта і маё выказванне. Але сёння, глядзіце, мы існуем сітуацыі жорсткага палітычнага крызісу. Мы існуем сітуацыі калапсу сацыяльных стасовак. Мы знаем ситуации обрыва культурной коммуникации и непосредственно культурного террора, у сферу якого трапляюць творчыя суполкі, не дзяржаўныя структуры, асобныя аўтары і гэтак далей. І мне цяжка казаць пра ступень адэкватнасці таго, што пішацца, таму, што адбываецца, бо як на мяне гэта рэчы прынцыпова не сумяшчальна. У нас дагэтуль няма, дарэчы, вось пра гэта казалі падчас абмеркавання ўчора, у нас дагэтуль няма актуальнага слоўніка для гэтай нашай катастрафічнай гісторыі. Для гэтага нашага сацыяльнага ступару і штопару няма слоўніка. У нас няма адэкватнага слоўніку супраціву да гэтага. Бо тое, што мы можам пачуць альбо прачытаць, гэта, прабачце мне, збольшага некія агітацыйныя слоганы, некія даволі банальныя, некія заклікі і гэтак далей. Мы пераможам, мы пераможам. Дякую Богу, рэвалюцыя адбылася. Ці наадварот, все кошмарно и нема будущего. Так, пусть база этими простыми маркерами, на мой погляд, вельми вульгарными, варто, как мне подается, попробовать убачить иншую глубину. А я на есть. Наша ситуация, и она как бы не спрашивается, Шпатского кажется, что спрашивается, что она вельми ясная, два полюса, правда, неправда, black and white и так далее, как на мне, она робится больше складана. Бо в этой просторы, поза межами простого политического состояния, ну, умовно, как бы, простого, існує вельми моцная плыня разностайных экзистенциальных стратегий. То бок белорусскость, она робится шматслойной, и она робится суперрешенной, и она робится конфликтной. Но смешно казать, что Лукашенко – это не белорусскость, это так само вымирение белорусскости. Олеж, Ямап – так само, это наши люди, так? И побач за мапаўцам, например, той самый Виталий Рыжков, Сергей Прилуцкий, так? И это так само. А есть еще те, кто не... Я еще не ведаю, кто они, а это так само белорусы. У своей этой безнадейной неокресленности. И это все разные вымерения белорусности. И это все полифония идентичности нации. И вот для этого, для каждого из этих, как бы, территорий, из этих сегментов, в идеале, может тесновать однословая литературная простора. Свои авторы и так далее, и так далее. Покуль этого нема больше. Есть чудовные авторы, есть выбитные тексты. Покуль еще нема агульного паттерна, скажем так, вот в этой мозаичной белорусскости.
Так, шмат кто тягом апошнего года, а шмат кто и ранее з'ехали за межу. Як вы лічыце, гэта добрая сітуацыя, карысная для беларускай літаратуры з увагі на тое, што, ну, як бы творчая свабода там большая, ці можа якраз небяспечная, бо адарванасць ад роднай глебы і, скажам, з-за мяжы цяжэй, як вы кажаце, глянуць глыбей у глыбіню беларускай сітуацыі?
Я чуў ўжо там падобныя пытанні, і ў мяне ёсць даволі пазітыўны адказ. Бо ведаеце, эміграцыя, ну, напэўна ж, ведаеце, эміграцыя, скажам, 100 гадоў таму, і сённяшняя беларуская эміграцыя, новай плыні, гэта зусім іншая рэч. Бо раней крыць чалавек з'язджаў, для яго радзіма яна як бы заставалася ўвогуле страшнай. Бо не было камунікацыі, не было сродкаў, як бы, так сказаць, непасрэдных кантактаў, не было магчымасці пазначыць сваю прысутнасць на радзіму, бо вяртанне было толькі адзін мужчына магчыма, калі ты фізычна вяртаўся, а мог вярнуцца альбо ў труне, альбо ў некім падпольным фармаце, ці гэтак далей. Палітычная эміграцыя заўсёды была як бы стратай радзімы. Геополитичном и метафизичном плане. И больше иммигрантской литературы, как мне подается, я не великий специалист в этой сфере, это аккурат, тема страченной родимы, вертания на родиму, и этого разрыва помеж особистым лёсом и тем, что отбывается с краиной. У нашей ситуации, как мне подается, коли казать о новой плыне белорусской эмиграции, это безумовный плюс, коли треба ратовать литератору. Коли треба заховывать интеллектуальный потенциал нации, и коли нема душего выйти, коли нельзя выродилось, например, с Дмитра Стросова от чергового термина, иначе как вывести его за межу. И это правильно, это правильно, это захование, повторюсь, интеллектуального ресурса нации. Иншая справа, что тут есть натуральные певные страты. Но мы губляем непосредственный эмоциональный контакт с белорусской речаистностью. Але у нас остается Телеграм, даруй Боже, у нас остается Фейсбук, у нас есть Зумы и так далее, и так далее. То бок, у дательном выпадку иммиграция нового взровня, это худшая измена геолокации. Але не выход из информационной просторы, какая все одно остается для нас открытой, активной и энергетично насыщенной. Вы слушайте, ковид нас призвычаю истновать по особку, и это просто протяг истории. Хай, значит, больше травматично.
Так, и опошнее мое питание будет связано, как бы, скажем, с контекстом белорусской литературы о свете, у контексте інших літератур. Бо мне здаецца, калі глянуць менавіта на беларускую літаратуру агулам, то наш літаратурны свет ён вельмі моцна беларускацэнтрычны. Я маю на увазі як пісьменнікаў, скажам, засяроджаных, сфокусаваных на сваіх тыпова беларускіх праблемах і таксама на чытачах, якія, скажам, ахвотней чытаюць па-беларуску пра свой лёс, пра беларускі лёс, не вельмі ахвотна хочуць знаёміцца по-беларуску з літаратурамі замежнымі. То бок, скажам, якби, калі прапанаваць ім кніжку свежую нейкага аўтара Вахарэвіча, Прылуцкага і так далей, яны яе ахвотні возьмуць рукі, тым ці, скажам, пераклад хвалёнага нейкага раману на захадзе. Ці гэта толькі маё ўражанне, ці вы таксама маеце такое ўражанне, што мы занадта беларускацэнтрычныя, замала цікавімся кантэкстам міжнародным, сусветным?
Тут як на мне вельмі цікавае пытанне, дзякую. Я тут ёсць некалькі вымярэнняў. Па-першае, усё ж такі, глядзіце, для нас замежны ресурс, гэта яшчэ і расійскамоўная літаратура. Якая вельмі актыўна прысутнічае на нашым полі. І шмат якія навіны, у тым ліку і новыя бестселеры еўрапейскага фармату, яны прыходзяць у Беларусь, напрыклад, праз расійскі пераклад. І я не думаю, што гэта дрэнна, бо гэта таксама шлях да еўрапейскасці. Хай вось, можа, больш некі такія вось, не просты не прамы. Я думаю, што ў гэтым няма якбы ніякай агіды, і калі слухаце, мы размаўляем па-расійску, беларусы. Я лічу, што гэта ўсё адно. Гэта не расійская мова. Гэта не расійская, расійская. Гэта беларуская расійская мова. Бо іншай структуры мовы, іншы слоўнік, іншыя інтанацыі, ўсё адно гэтым ёсць свая адмысловая такая праўда, як на мяне. Зрэшты, я пішу так сама, пішу і па-расійску, і па-беларуску, і для мяне гэта абсалютна раўна істотная магчымасць. Больш за тое, я лічу, што калі быць сумленным, ты мусіш быць шматмоўны, у тым ліку і гэтым вымярэнні. Калі казаць пра тое, што аўдыторыя абірае умоўнага Прылуцкага ці умоўнага Гарры Поттера, скажам, у беларускай версіі, так я ножка іншага дзеля, я бы не казаў бы так адназначна. Просто насамрэч, як мне падаецца, у беларускага чытача, перад усім у беларускамоўнага чытача, ёсць пэўная інерцыя моўнай палітыкі, калі мова была палітыкай. Калі у савецкія часы, ці нават зараз, доўгія часы, беларуская моўнасць была знакам якасці, была пазначэннем пэўных палітычных перакананняў і пэўнага жыццёвага выбару, скажам так. І таму ясна, што свае пра сваё, калі пішуць, гэта падаецца лагічным выбарам. З другога боку, я думаю, што тое, што забываецца зараз, вельмі цікавыя рэчы, калі з'яўляюцца пераклады на беларускую камерцыйную літаратуру, заходнюю камерцыйную літаратуру. І я думаю, што гэта вельмі істотная штука, бо мы начынаем, магчыма, паступова пазбаўляць нашу беларускамоўнасць ад такога жорсткага гераічнага арэолу. Урэшце рэшт, беларускамоўны юзер ператвараецца ў нармальнага еўрапейца, які можа спакойна чытаць забаўляльную літаратуру, які можа чытаць пераклады, напрыклад, крыміналу скандынаўскага па-беларуску, так, які можа захапляцца, я не ведаю, коміксамі, так, ці Слабковскім, так, і пры гэтым заставацца сумленным беларускім патрыётам. Паўстае вось такая схема, калі забаўляцца па-беларуску, гэта ўжо нармальна. Я думаю, што гэта абсалютна правільна. Бо правільны літаратурны працэс, нармальны літаратурны працэс, ён заўсёды шматслойны. І нельга жыць толькі на верхнім паверсе, нельга захапляцца толькі звычайнымі фігуральнымі тэкстамі Бахарэвіча, напрыклад. Часам хочацца простага фану, і тады прыходзіш на нізавы паверх, і там таксама хтосьці мусіць жыць.
Так, я думаю, што на гэтым аптымістычным акцэнце мы можам і закончыць. Дзякую, Максім, за размову. Нагадаю ўсім нашым слухачам, гледачам і чытачам, што гутарылі мы з Максімам Жбанковым, аўтарам, крытыкам, блогерам, тэле- і радыёвядоўцам. Яшчэ раз дзякую, Максім, за размову.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванні ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лондоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных версаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск. У той час, апынуцца ў якім, мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнейшым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірасу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невероемная ширина голосового диапазону, его тембровая фарбовка и моц дозволяли ему выконывать ведущие партии у Фаусту Гуно, Бориса Годунову Мусорска, Дону Карлосу Верди. Некий час Петро Конюх выступал в Италии и гастролевал по Европе, а потом отабрився у Америцы. Без его могутного басу амаль 30 годов немагчимо было уявить знакомитого на эмиграции хору донских казаков. Петро Конюх перемагал на международном конкурсе вокалиста у Риме, выкладал спевы во властных школах у Гамбургу и Нью-Йорку, але николи не забывал Беларуси. Спевал по-белоруску, листовался с Григором Ширмом и Янком Брылем. Калісьці меня запросили на свято апошняга звонка узгаданное уже местечко Турец, а менавіта у турецкую белорусскую школу. Несподівано для наставников туди сама без попереджения заявился и загадчик мясцового района. До речи, только он на урочистой линейце и выступил по-российску. Гостей поводли заведенки, потом запросили на почестку. Подчас яе молодая выкладчица истории почала распытывать меня, как палачанина, про святую Фросинью и заснованный ею монастырь. Почувши, что в годы моего дятинства у Крыжовзвиженском соборе зачиненного монастыра, поселенная у кельях набрать, трымала свиней и трусов, наставницы завойкали и захитали головами. Зато и у людей было мясо. Зуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик района. Не вельми сподобалася ему и размова про Петра Конюха. Мовляв, эмигрант – отпалый лист. Я остро пошкодовал, что не маю с собой запису, где бас Конюха спевая могутный Боже. И весело подумал, от яго, гэты районный начальник, мог бы затремтеть, як тыя згаданыя брылём весюльки у паникадзілі. Один из найвыдатнейших белорусских композиторов 20-го стагодзя Яўген Глебаў народился у Рославе. Только зусім недосвеченные в истории могли называть его русским человеком, який унес великий уклад у мастерства Беларуси. Походячи с белорусского этничного обшару, Глебаў был щедро наделенный найлепшими рысами нашей ментальности, что выявлялось как у творчести, так и в повседенном житті. У школе Женя марил про море и выправился поступать у бакинскую мараходку. Оттуль перепалохавши родных, он вернулся с черным, як у Мурына, тваром, бо от самого Баку ехал на вагонных дахах. Непройденный конкурс стався счастьем для белорусской музыки. Глебовские, эмоционные, интонационно богатые, нетрадиционные симфонии, концерты, сюиты, оратории, балеты «Курган», «Альпийская баляда», «Тилюлиншпиги», «Маленький принц», опера «Майстер и Маргарита» завсёды рабіліся подеями. Видать, кожному знакомые пьесы Евгена Глебова для эстрадного оркестра «Золотая осень» и «Ночный дилижанс», которые тысячи разов гучали, протягивают гучать на нашем радио. Улявленный и отзначенный самыми высокими званиями и премиями, Глебов николи не был композитором придворным. И он сябраваў с Василем Быковым, книги якога не раз рабіліся для Евгена Александровича литературной основой музычных творов. Студенты с Белорусской державной консерватории, коллеги сябры захаплялись не только его могутным талентом и працавитостью, але и отметным гумором. Кажуть, Глебов працавал наступным чином. Симфонию за 2 месяцы, балет за полгода, а про песни казал: «Не поспел до обеду, то и не треба выседживать, не яйка ж». Ставленне народного артиста до сегодняшней улады цудовно адлюстравалася в истории про его веншивание 70-годзем, коли с букетом до Глебова, який после инсульту стратил зрок, але не почуццё гумору, заявился тогочасный наместник керовника президентской администрации Иван Пашкевич. «Президент ценить вас, и я его ценю. Президент поважає вас, и я его поважаю. Президент любить ваши балеты, і я його балети люблю», – резюмував маестро. Камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Божа», моя душа завсюди імкнулася в небеси, і в йой мацнела віра у нашу правду і нашу прийшлость. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирило Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди за тим і поступив. Хористи унії належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гетим колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдемо з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» ён створив пазней і для проєкту «Супольного з піснярами». Ганарився зробленим. Мовляв, показати не соромно, нават Володимиру Мулявину. «Унія» адраджала айчинную музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохов, починаючи з 12-го стагоддзя. Давно стала раритетом видадзеная ще на касетах програма «Музыка Литвы и Короны». А як незабывно гучали спевы давніх литвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 году, калі в день беларускай вайсковай славы мы прасягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверенітэт усімі сродкамі. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало тое, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, некілька годів «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могилевської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось ті подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да стагоддзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в революційному 2020 ми знов почули ягоную унію.